Глава шестая. Таппинс идет по следу.
«Ох, господи, господи!» — вздохнула Таппинс, обводя комнату унылым взглядом. Никогда еще она не ощущала себя такой несчастной. Нет, миссис Беррисфорд, разумеется, знала, что будет скучать без Томми, но не думала, что ей будет недоставать его так сильно. За долгие годы совместной жизни они почти не расставались на сколь-либо продолжительное время. Начав работать вместе еще до брака, они называли себя парой юных искателей приключений. Вместе они прошли через многочисленные трудности и опасности, поженились, обзавелись детьми, и когда мир уже начал казаться им скучным и постаревшим, разразилась Вторая война, и супруги снова оказались на передовой британской разведки. К работе эту весьма необычную пару привлек тихий, незаметный человек, называвший себя мистером Картером, распоряжением которого все подчинялись беспрекословно. Снова приключения и снова вместе. Правда, на сей раз планировалось иначе. Мистер Картер завербовал одного лишь Томми, однако Таппинс, проявив свойственную ей изобретательность, подслушала разговор, так что когда Томми в роли некоего мистера Медоуза прибыл в гостевой домик на морском побережье, первой, кого он встретил там, была немолодая леди с вязальными спицами. Она подняла голову, посмотрела на него невинными глазами и представилась как миссис Бленкенсоп. Дальше они работали уже вместе. «Однако, — подумала про себя Таппинс, — сейчас этот номер уже не пройдет. Проникнуть в секретное поместье и принять участие в запутанных играх МССБ не помогла бы ни изобретательность, ни острый слух, ни что-либо еще. Тоже мне клуб ветеранов, — сердито подумала она. Без Томми опустела не только квартира, но и весь мир». «И чем же, — спросила себя Таппинс, — мне заняться?» Вопрос на самом деле был риторический, потому что она не только решила, чем займется, но и сделала первые шаги по выбранному пути. О разведке, контршпионаже или чем-то подобном речь не шла. Ничего официального. «Теперь я Пруденс Беррисфорд, частный сыщик», — сказала она себе. Наспех перекусив и убрав со стола, Таппинс расстелила железнодорожные расписания, справочники, карты и даже положила старые дневники, которые ей удалось разыскать. В какой-то из дней последних трех лет, не далее, в этом у нее сомнений не было, она ехала в поезде и, глядя в окно вагона, увидела домик. Но каким маршрутом? Как и большинство их соотечественников в наше время, Беррисфорды путешествовали преимущественно на машине. Железной дорогой они пользовались редко. Ездили в Шотландию, где жила их замужняя дочь Дебора, но только ночным поездом. Ездили в Пензанс, где проводили летний отпуск, но эту линию Таппинс знала наизусть. Нет, нужная ей поездка была более случайной, может быть, даже разовой. За дело Таппинс взялась со свойственным ей усердием и последовательностью и в первую очередь составила список всех возможных поездок, которые могли бы так или иначе соотноситься с предметом ее поисков. Пара поездок на скачки, визит в Нортумберленд, два посещения Уэльса, Кристины, две свадьбы, распродажа, доставка щенков по просьбе подруги, которая их вырастила, но слегла с гриппом. Они встретились на каком-то пустынном полустанке, название которого вылетело из памяти. Таппинс вздохнула. Похоже, единственное, что осталось, это принять предложенный Томми вариант — купить круговой билет и проехать по наиболее вероятным маршрутам. Она взяла записную книжечку и записала обрывки воспоминаний на всякий случай. Шляпка. Да, шляпка, которую она перед тем, как сесть, положила на полку. Она ехала в шляпке. На свадьбу или крестины. Определенно не за щенками. Второе неясное воспоминание. Она сбросила туфли, потому что натерла ноги. Да, именно так. Она смотрела на домик и сбросила туфли. Значит, поездка была связана с каким-то мероприятием, и она ехала либо туда, либо оттуда. Скорее возвращалась. Ноги потому и болели, что она долго стояла где-то в своих лучших туфлях. А какая была шляпка? Это могло помочь. Шляпка с цветком. Летняя, для свадьбы, или бархатная, зимняя. Таппинс выписывала данные по разным веткам из железнодорожного расписания, когда в комнату вошел Альберт и спросил, что приготовить на ужин и что нужно заказать у мясника и бакалейщика. «Я, наверное, уеду на несколько дней, так что заказывать ничего не надо. Собираюсь в поездку по железной дороге».
«Может быть, приготовить сэндвичей?»
«Можно. С ветчиной и чем-нибудь еще».
«С яйцом и сыром пойдет? А еще у нас залежалась баночка паштета. Его давно пора съесть».
Предложение отдавало душком, но Таппинс кивнула. «Хорошо, пойдет».
«Распоряжения насчет пересылки писем будут?»
«Я пока еще не знаю, куда поеду».
«Понятно».
Приятно иметь дело с человеком, который все понимает. Альберту никогда и ничего не нужно было объяснять. Он удалился, а Таппинс вернулась к своим записям, чтобы попытаться найти некое мероприятие, присутствие на котором требовало наличия шляпки и выходных туфель. К сожалению, те, что она записала, имели отношение к разным линиям. На одну свадьбу она добиралась по южной железной дороге, на другую ездила в Восточную Англию, а на Кристины — в Бетфорд. Вот бы вспомнить еще какие-нибудь детали пейзажа. Она сидела с правой стороны вагона. А что видела до канала? Лес, деревья, поля, деревню вдалеке. Мыслительному усилию помешало возвращение Альберта. Таппинс досадливо поморщилась, не зная и даже не догадываясь в этот момент, что застывший в дверях Альберт и был ответом на ее молитву. «Ну что еще? Если вас не будет весь день завтра и послезавтра тоже, можно ли мне будет взять выходной?» «Да, конечно».
«У Элизабет появилась сыпь, и Милли подозревает корь».
«Господи!»
Милли была женой Альберта, а Элизабет — младшей из детей.
«И Милли, конечно, хочет, чтобы ты оставался дома».
Альберт жил неподалеку, в небольшом уютном домике. Тут даже не это. Когда у нее хлопот полон рот, она предпочитает, чтобы я не крутился под ногами. Но есть другие дети, и я мог бы занять их чем-то, куда-то увезти.
«Конечно. У тебя ведь сейчас, наверное, карантин».
«По-моему, было бы лучше, чтобы они переболели, да и дело с концом. Чарли переболел, и Джина тоже. Так вы не против, если я возьму выходной?» Таппинс заверила его, что она не против. И тут что-то шевельнулось в глубине подсознания. «Корь! Да, корь! Что-то связанное с корью! Но какое отношение домик у канала может иметь к кори?» «Ну, конечно! Антея! Антея была крестницей Таппинс, и дочь Антеи, Джейн, только пошла в школу. Антея позвонила перед церемонией награждения. Двое ее младших слегли с корью, помощи по дому ждать не от кого, а Джейн ужасно расстроится, если никто не придет. Не могла бы Таппинс?» И Таппинс, разумеется, согласилась. Она ничем особенным не занята, а потому съездит в школу, заберет Джейн, угостит ланчем и посмотрит с ней спортивные соревнования и все остальное. Для поездки будет организован специальный поезд. Все вдруг вернулось с поразительной ясностью. Она даже вспомнила, в каком было платье, летним, с васильками. А дом видела, когда возвращалась. По пути туда Таппинс читала купленный в дорогу журнал. А когда ехала обратно, читать было нечего, и она просто смотрела в окно, пока не задремала от усталости. Когда она проснулась, поезд шел возле канала. Местность была лесистая, иногда за окном мелькал мост, иногда дорога, ферма вдалеке, но деревень не попадалось. Поезд начал замедлять ход без какой-либо видимой причины, разве что по сигналу светофора, дернулся и остановился у мостика, небольшого горбатого мостика, переброшенного через заброшенный уже канал. По другую сторону канала стоял домик, и Таппинс сразу же подумала, что более симпатичного еще никогда не видела. Тихий, уснувший в золотом свете предвечернего солнца. Людей видно не было, и не только людей, но и собак, и скота. Однако зеленые ставни не были закрыты. Должно быть, в доме кто-то жил, но в тот момент он был пуст.
«Я должна все о нем узнать», — подумала тогда Таппинс. «Когда-нибудь я вернусь и посмотрю на него. Как бы мне хотелось жить в таком вот доме».
Поезд дернулся и медленно покатил дальше.
«Нужно посмотреть название следующей станции, чтобы знать, где он находится».
Но нужной станции на месте не оказалось. То было время больших перемен на железной дороге. Маленькие станции закрывались, даже сносились, и заброшенные платформы зарастали травой. Минут 20, а то и полчаса, поезд бежал без остановок, и ничего приметного за окном не обнаружилось. Лишь однажды далеко за полями мелькнул шпиль церкви. Потом пошли какие-то промышленные комплексы, высокие трубы, вытянувшиеся в линию сборные дома, и дальше снова открытая местность.
«Тот дом как будто приснился», — подумала Таппинс. «А может, и впрямь приснился. И вряд ли я когда-нибудь отправлюсь его искать. Слишком трудно. Жаль. Хотя, может быть, когда-нибудь и наткнусь на него случайно».
А потом все забылось. До того самого момента, когда висевшая на стене картина пробудила затаившуюся память. И вот теперь, благодаря случайно произнесенному Альбертом слову, поиск закончился. Или, выражаясь точнее, он только начался. Таппинс отобрала три карты, путеводитель и некоторые другие аксессуары. Приблизительно зная район поисков, она отметила школу Джейн большим крестом. Школа находилась на боковой ветке, соединявшейся с главной линией на Лондон. Этот отрезок пути она, должно быть, проспала. Окончательная зона предполагаемых поисков растянулась на приличное расстояние. Севернее Медчестера, к юго-востоку от Маркет-Бейзинга, небольшого городка, но важного железнодорожного узла, и к западу от Шейлборо. Она возьмет машину и выедет рано утром. Таппинс поднялась, прошла в спальню и остановилась перед картиной над каминной полкой. Ошибки быть не могло. Именно этот дом она видела из окна вагона 3 года назад. Дом, который обещала найти когда-нибудь. И вот время пришло. Когда-нибудь — это уже завтра.